Доброе утро. Мы читаем в книге «Труды Рабаша», третий том, страница 2088, статья 932, первая, новая. Напоминаем, что можно смотреть нашу трансляцию, задавать вопросы через интернет-сайт КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в прямом эфире. Книга «Труды Рабаша», третий том, страница 2088, статья 932, первое, новое. Все новое начинается только после того, как человек удостаивается выйти из получения ради себя. И это вопрос того, что нельзя обучать Торе язычников, потому что тогда, когда человек находится в Египте, не может быть иудеем, потому что он в плену фараона, царя египетского. И тогда, когда он раб фараону, он не может быть служителем Творцу. И это как раз вопрос того, что мне, сыновья Израиля, они мои служители, но не рабы, а рабов. Потому что тогда, когда человек работает на себя, он не может быть служителем Творцу. Потому что невозможно служить двум царям одновременно. И только после того, как человек выходит из Египта, то есть из получения ради себя, он может быть служащим Творцу. И тогда он способен удостоиться Торе. И получается отсюда, что первое, новое, это выход из Египта. Вся наша действительность, мы должны обозначить, пометить, определить правильными определениями, чтобы не путали нас те ассоциации и образы, которые мы видим. Скажем, мы не видим, не слышим то, что происходит здесь у нас, в наших телах плотских, в истории этих тел, когда плодятся друг от друга и хотят отделиться, отмежеваться от тела, то, что нам видится это, от плоти, и говорить только в понятиях, которые не относятся к животному. Отличие между животным и человеком в свободе выбора, когда человек способен произвести свободный выбор, а животное нет. Человек старается достичь какого-то решения выше, чем природа. Вы знаете, что такое буридановый осел? Есть такое понятие на иврите? Ну, осел, который стоит между двух кормушек, между двумя возможностями, и не может выбрать одну из них. Ну, что делать? Израиль. Ну, Израиль в изгнании. Есть такое понятие буридановый осел. Он стоит между двух, скажем, мешков. Здесь мешок с зерном, и здесь мешок с зерном. Абсолютно одинаковыми. А осел — это материал, желание получать. Если для него они оба равны, то он не может выбрать ни один из них. Материал, осел, животное не способны в таком состоянии ничего сделать. И остается в таком положении, пока не умирает. Человек, если не может выбрать хотя бы, ну, подбрасывает монетку, жребий. Что будет, то и будет. Главное выйти из состояния, я же умру. То есть у него есть способность быть в состоянии выше знания. Разум, это называется выше знания. Потому что знание говорит разум. Одинаковый, нет шансов, нет выбора. нет, не может быть результата. В соответствии с математикой, ну, по всему, ноль. Ты должен остаться в этом. Почему ты предпочтешь одно перед другим? Покажи, дай мне формулу силами или еще что-то. Наука на этом заканчивается. Поэтому это называется высшее знание. Так человек хотя бы бросает жребий. У нас есть такие статьи о жребии, то, что было в Йом-Кипур и так далее. Мы еще рассмотрим эту тему. А жребий — это высшее знание, объясняет это Бальсулям. Человек, это называется свободный выбор. Так он выбирает без каких-либо результатов, которые он видит здесь, сразу на месте. То есть на месте невозможно ничего сделать, так он идет выше этого ситуации, выше знания разума. Этот свободный выбор, когда мы тогда находим в принципе, это точка человека в нас. Средняя треть тиферет. Насколько мы можем подняться верой выше знания. То есть в отдачу, то есть поверх получения. Мы этим все больше и больше продвигаемся в том, чтобы быть человеком. И поэтому он говорит, что все новое начинается только после того, как человек удостаивается выйти из получения ради себя. Потому что в получении ради себя мы как ослы. То, что есть, то я и хочу. То, что я вижу, где хорошо, то я и хочу. Я всегда взвешиваю одно против другого. Насколько мне стоит прикладывать усилий по сравнению с тем, что я вижу, у меня будет награда. И так работает машина. Тут нет ничего нового. Но нечто особенное, что рождается в нас, это то, что рождается всегда от безвыходности, от отсутствия выяснения, от того, что без понятия, непонятно. Это значит, там, где не работает логика и разум, не работают. Там человек начинает проявлять себя и показывать в том, что он человек. Это абсолютно наоборот относительно того, что мы знаем в этом мире. Мы думаем, что в этом мире у него есть разум, логика, чувства, ощущения, строит механизмы, машины, приборы, продвигается вперед. Но это на самом деле более ухищренное, более продвинутое животное, но не более того. Но человек начинается с того момента, когда начинается у него что-то выше того знания, которое можно приобрести, тех фактов, которые может постичь. Там как раз развитие поверх животного, выше этих законов. И это называется человеком. Поэтому новое может быть только, когда человек поднимается над своим обычным материалом, которым он может производить расчеты. И давать себе доказательства тому, что он сейчас делает, и подтверждение. Это необычно для мира. И непривычно. Но эта вещь очень логична, ясна. И так получается. Мы можем углубиться в этом. Здесь много психологии во всем этом. Материалистической психологии. Именно то, что Бальсулям и уважал. И поэтому все новое только после выхода из Египта, когда человек учится, как подняться над фактами внутри своего эго, и начинает, ну, сначала начинает мерить отдачу, насколько она выгодна, в тех самых килим, которые были у него и раньше. И это называется лолишма. Здесь должны быть действия, а раскрываются разные поступки, в которых он старается доказать себе, что стоит продвигаться в отдаче. Этим он приобретает все больше уверенности, поддержки от масс, от окружения. Ну, чтобы у него было. То есть он снова и снова хочет идти в соответствии с предыдущими правилами, которые создало человечество. То есть при взаимной поддержке мы достигли и чувствуем все больше и больше уверенно, чем если бы мы где-то там в лесу сидели в одиночестве. Пока не достигает ситуации, когда процесс себя исчерпал, должен принять на себя ценность связи между людьми в том, что она важна не для того, чтобы добиться какой-то материальной животной жизни, то, в чем находится сейчас человечество на перепутье, но чтобы связь между ними существовала ради чего-то другого, иной цели, отдачи. То есть связь не ради получения, а связь ради отдачи. И это, в принципе, раскрытие, которое называется выходом из Египта. Потому что при выходе из Египта мы рабы. Мы все связаны друг с другом, потому что мы таким образом и больше зарабатываем, более уверены. А выход из Египта – это психологическое изменение в человеке.
Когда мы связаны между собой, ради отдачи, когда отдача является важной. Мы были связаны, поскольку получение было важным, а теперь мы связаны, поскольку отдача является важной. Если мы работаем, наслаждаясь желанием получать, мы называемся рабами. Почему? Потому что все законы, которые мы тогда исполняем, они приходят к нам без всякой свободы выбора, без всякой средней точки, центральной точки. Центральной точкой я здесь называю Тиферет, среднюю треть Тиферет. Но методика выигрыша и потери, усилий и вознаграждения приходит к нам с помощью естественной формулы. И поэтому мы работаем как бы ради собственного тела. Если мы хотим начать работать не ради получения, а ради отдачи, мы обязаны обязать себя. Мы должны рассказать себе, доказать себе, что выигрыш от отдачи является большим, чем выигрыш от получения. И здесь есть тоже ступени. Отдавать ради получения. Отдавать ради получения для того, чтобы приблизиться к отдаче. Пока мы не достигаем состояния, когда хотим уже отдавать ради отдачи. То есть сама отдача уже становится как бы важной. Это называется состоянием лолишма, а не ради Творца. Пока человек не захочет производить расчеты не согласно своей материи, своему ослу, а согласно человеку, который находится в нем, над этим самым ослом. И здесь находятся все обновления, то есть обновления человека заключены в решении. Решением является вопрос, для чего я наполняю самого себя? Поскольку конечная цель, она в любом случае заключена в наполнении. И он постоянно работает ради этого наполнения. И осел постоянно находится в этой работе. Он не ленится, но намерение, которое находится над материей, постоянно определяет образ этого наполнения, способ наполнения. И лишь это, тогда в этом заключен весь человек. Когда мы говорим, что наполнение в кли называется не прямым светом ор-ешар, но называется экраном и ор-хозер, обратным светом, это является наполнением. Что же нам говорит, что все обновления начинаются лишь после того, как человек удостаивается выйти из получения ради себя, то есть у него есть расчеты человека, который находится выше предыдущих расчетов, который называется животным. Почему животным? Согласно его природе. Это действительно очень в самом определении. Человек, животное. Но если я произвожу решение согласно своей природе, это называется животным. А если я произвожу новые расчеты выше природы, противоположности, это уже называется человеком. Это означает, что запрещено изучать, обучать Тору идолопоклонникам. Идолопоклонниками называется тот человек, который пока еще находится в желании получать, называется при этом идолопоклонником. То есть он, по сути, он пока еще не идет выше своего разума, не идет выше своих чувств, но производит всяческие действия лишь с помощью того, чтобы с помощью своего разума и чувств находиться бы в получении вознаграждения. Почему же тогда он называется идолопоклонником? Он поклоняется, как это было в истории, в прошлом, он поклоняется всяческим силам природы, которые кажутся ему самыми большими, но внутри нашей природы. Есть множество, и сегодня я слышал, все говорят о 2012-2020 году, всяческие такие признаки. Это один из признаков идолопоклонства. Потому что в то время, когда человек находится в Египте, он все-таки находится под властью своей природы. Это может быть очень мудрый человек, способный, неважно. Признак того, относится ли он к ступени человека или к ступени животного, хочет ли он идти выше тех самых сил, которые он раскрывает в этом мире, и хочет, которые он хочет раскрыть, то есть выше сил получения. Поэтому в то время, когда человек находится в Египте, он не в состоянии быть иудеем. То есть все его расчеты заключены в том, не для того, чтобы объединиться и быть в этом единстве с Творцом. Поскольку он находится в подчинении фараона, египетского царя, поскольку он постоянно от недостатка выбора, он находится в желании ради себя, пока еще не раскрылись ему возможности и осознание, что необходимо объединиться с другими, что, по сути, является целью. И в то время, когда он работает на фараона, он не может быть работником Творца. Есть две формы в природе, или же получать, или отдавать. И он обязан находиться в одной из них. Не может быть середины. И поэтому лишь при условии, но лишь при условии, если человек находится в клипат нога, когда он решает, к чему же он должен, с чем же он должен себя соотнести. И человек должен в каждый момент силой становиться в середине. То есть он, по сути, выстраивает эту ситуацию, он строит свой собственный мир, он строит те самые силы, которые воздействуют на него с помощью того, что он говорит, я сейчас в этот момент и в следующий момент тоже, когда бы там ни было, неважно как, каждый момент я нахожусь в равновесии от воздействия на себя отрицательных и положительных сил. В равновесии. Получается, что он в состоянии этого осла. Чего же он должен выбрать? Тогда, именно когда он не находится под влиянием своей природы, которая является ахураем, обратной частью Творца, нижней частью его гуфа, тела, или же под влиянием, под прямым влиянием Творца, что является верхней частью тела, не в желании получать и не в желании отдавать. Ни в чем, наполовину праведник, наполовину грешник, вот все равно здесь. Но когда здесь никакая из форм Творца на него не воздействует, ведь нет никого кроме него, или же природа, или Творец. Когда он ощущает себя полностью свободным, как будто бы в мире ничего нет, ни моей природы, ни его природы. Лишь тогда он находит эту точку, которая называется человеком, Адам. И тогда этот самый Адам и рождается, когда этой точки прежде не существовало. И Творец сам по себе не в состоянии его родить, этого самого Адама, человека. Поэтому выход из Египта называется рождением. Это то, что написано, потому что мне все сыны Израиля. Они являются моими рабами. А не раб у рабов. Потому что в тот момент, когда человек работает на себя, он не может быть работником Творца. То есть, или он находится в нижней части своего парцуфа, или же в верхней части его парцуфа. Это тоже быть слитым с Творцом, то есть с высшей, с верхней половинкой, без предыдущей свободы выбора, это называется ангелом. Это тоже животное, но святое животное, которое тоже ничего не решает, но лишь производит действие по отдаче, как машина, которая производит действие на отдачу. А ниже, средний, третий тиферет, это машина, которая производит действие по получению. Поэтому внизу это называется телом, а наверху это называется ангелом. И лишь в середине, после возникновения выбора, он будет называться человеком, Адамом. Потому что невозможно работать одновременно на двух царей. Первый царь высший и низший, второй. Или можно находиться лишь в одном или в другом, в двух одновременно невозможно. И лишь после того, как человек выходит из Египта, то есть от получения ради себя, когда он выбирает, что сам по себе он не хочет быть подчинен нижней природе, но также и высшей природе он не хочет быть подчинен. И почему? Поскольку находиться в высшей природе, он может лишь при условии, что он тянет за собой все, что у него есть ниже средней части, третий тиферет. Быть подобным Творцу возможно лишь с помощью авиюта. И тогда он в состоянии быть работником Творца. Рабом Творца. Тогда он удостаивается Торы, то есть силы, возвращающие к источнику, исправляющие силы, когда действительно постигает то, о чем решил перед этим. Выходит, что первое обновление является выходом из Египта. Я бы сказал, первое обновление заключено в решении стать человеком, Адамом. И поэтому сказано тогда, вы называетесь людьми, а не народы мира, то есть идолопоклонники. Те, кто идут внутри желания получать, вы стали народом. То есть в том самом решении, которое человек производит. Как можно более тесно с нашей темой, пожалуйста. Из группы Дима из Чили спрашивает, если я животное, как же я могу произвести действие выше своей природы? А Йосеф из Иерусалима спрашивает, если человек действительно раскрывает, что он является ослом, так выйти из состояния этого, это значит достичь уровня большего осла. Прежде всего, само постижение, когда я иду вслед за своим телом, является, что я иду вслед за своим телом, является очень большой вещью. Есть люди, которые действительно смотрят на свое тело со стороны, физиологи, спортсмены, они смотрят на себя как на некую машину, которая должна производить всяческие действия. Есть такие люди. Но то, что они таким образом относятся к своему телу, это лишь для того, чтобы достичь с его помощью материальной цели. То есть возможно посмотреть на собственное тело в такой форме. А есть люди, которые смотрят на себя со стороны, со стороны психологии. С психологической точки зрения. Множество психологов этим занимались. Фройд был очень успешным в этом. Он исследовал самого себя и записывал все это. То есть смотрел на себя как бы со стороны. Не на свое тело, как тело это, как это тело действует, и что следует с ним делать, чтобы что-либо достичь с помощью этого тела, там в прыжках, там в поднятии тяжестей, но как материалистический психолог, который проверяет человека и исследует человека, исследует свою природу изнутри себя. И тогда не записывает всяческие вещи и с помощью этого, то есть видеть себя со стороны, это пока еще не называется находиться в правильном исследовании человека. Это пока еще животное.
Взгляд со стороны пока еще не дает уровень человека. И ты можешь людей, которые будут говорить очень красиво, рационально о себе, о других, как будто бы они прямо исследуют, ну, с небесных высот. Вопрос, ради чего человек исследует себя? С каким инструментарием целенаправленным? Что у него есть в руках? Ты можешь говорить со многими умными людьми, с психологами, врачами. Ты удивишься услышать, как будто бы они оторваны от себя. Но цель – это поспособствовать тому же самому ослу. Или даже не обязательно материи, но его психологии, его внутреннему миру. Новое при выходе из Египта – это между человеком и обществом. Это точка, я думаю, самая ясная. Скажем, точка выяснения, место выяснения. Самое яркое, самое выпуклое относительно человека, в котором человек не может практически ошибиться. И в этом тоже есть и лолишма, и разные расчеты. Но надо понимать, что если выше средней трети Тиферет находится соединенное общество, в объединении которого раскрывается общая сила отдачи, которая называется Творец. Приходи, увидь, Буре. Ниже средней трети Тиферет находится группа, которая тоже, или общество соединенное, но каждый с помощью объединения хочет достичь оптимального наполнения для себя. То выяснение на уровне человека всегда в отношении к обществу. Прежде всего. То есть в одиночку, без группы, он не может начать никакого анализа и выяснения. Но все намерения относительно группы, это в принципе есть выяснение и анализ. То есть прежде всего это должно быть. А потом уже степень чистоты, степень ясности, степень тонкости, которая есть вот в этом анализе, это уже ступени внутри и уровни. Да. Может ли человек достичь состояния, когда он не раб Творца и не раб Фараона? Это желаемо. Раб Творца, снова, это надо понять, что такое раб Творца. Тора рассказывает нам о многих таких ситуациях, когда раб Творца называется, когда он с самого начала находится на уровне неживой, растительном, животном, без осознания этого. Скажем, все человечество, ангелы. Хорошие, плохие, это не важно. Ангелы находятся в руках Творца. Природа называется Творцом. Ну, скажи мне, почему волк или медведь, птица, рыба, камень, цветок не называются рабами Творца? Рабы выполняют его команды без свободного выбора. С какого момента человек постигает себя в том, что он раб фараона, когда начинает чувствовать себя, что он обязан работать на природу без собственного желания. Человечество-то не находится в Египте. Сыны Израиля — это те, кто начинают понимать, что есть отдача, и что надо быть в ней. Именно они начинают раскрывать, что они спускаются все больше и больше внутрь своего эго. Это тоже осознанно. И они раньше в этом были. Ничего не меняется. Это только в сознании человека, в том, где он пребывает. Там это меняется. Так те, кто начинают раскрывать, что у них нет свободного выбора, что должны обслуживать свое тело, и тот правит ими, обнаруживают себя в Египте, в рабстве. Люди, которые просто выполняют свое желание получать, не называется, что они находятся в рабстве, они находятся на уровне животного, на уровне ангела. Потому что выполняют всю ту природу, которая говорит в них. И поэтому с ними нет расчетов. Он может себе половину человечества поубивать. Он может нести благо всем. Он выполняет законы природы. Там нет никого, кроме него. У него нет свободного выбора. Он выполняет законы природы и ее команды. Ты не можешь отличить между ним и Творцом, ведь он марионетка. Поэтому мы должны поделить между всеми теми, кто живут на поверхности земного шара и пока еще не обнаруживают устремление к отдаче, к единству с силой отдачи, с Творцом. И все те, кто пока еще не находится даже хоть в момент, в какой-то степени, к какому-то приближению к свободному выбору, все они приводятся в действие Творцом. И поэтому с ними нет расчетов. Плохие, хорошие, против нас, за нас, как-то так или вот эдак, с ними нет расчета. Расчет начинается с тех, кто начинает стремиться к некоторому выходу отсюда, и в соответствии с тем, насколько хочет выйти, чувствует, что находится в рабстве. А раньше он вообще ведь не думал, что это рабство. Обычная жизнь. Так предыдущая жизнь, когда он все там делал, он может быть успешным, спокойным, вдруг начинает чувствовать, что это рабство, и не хочет в нем оставаться, что там есть и котлы с мясом, лук, прекрасные города. Прекрасные города. Но это... А что в них? От того, что они красивые, прекрасные города. Он чувствует в них, что они бедные. Что он находится в опасности остаться там. И тогда он называется уже сыном Израиля, или сыны Израиля, которые находятся в египетском изгнании. Это он определяет в соответствии со своим осознанием и пониманием, так он определяет эту ситуацию, в которой он обнаруживает себя. Может ли произойти объединение между разных типов рабов фараона, творца? Объединение происходит внутри человека, когда он начинает сортировать себя, увидит, что есть в нем разные свойства. Он не видит их одновременно. Он не может их различить одновременно. Иногда находится в одном, потом в другом. Сначала он как бы раб Творца, потом раб фараона, потом просто животное, потом как египтянин. И тогда в силу этого он раскрывает, что есть в нем разные уровни, разные такие выражения. И тогда он видит, что, конечно же, но из всех он начинает раскрывать, что самое плохое. В чем тут дело? Решение быть человеком. Что такое решение? Вообще, что это за решение? Как это все происходит? Это как-то один раз или это все время обновляется заново? Решение быть человеком в том, что я хочу сейчас решить независимо от себя. Это значит, не тело и не ситуация, которую я чувствую, чтобы не повлияли сейчас на меня. Я ищу себя не в теле и не в том, чтобы быть среди тел. Я ищу себя в той системе, которую я изучаю, ну, скажем, в Талму, в учении десяти сферот. Как быть в анализе и выяснении разбитой души, которая должна подняться и включиться в Малхут Ацилут и вызвать зивуг за счет моего включения в Малхут Ацилута, вызвать потребность в Зерампине Ацилута, чтобы поднял меня в Абаваиму Ацилут, получил там силу для меня. То есть как включиться в систему, которая начнет исправлять меня. Вся эта система находится в отношениях между людьми. Все миры — это скрытие в связи между нами. Все вот это скрытие очень простое. Я как точка разбитая, и все общество называется Шхина. Малхут Ацилут или Малхут Бесконечности, неважно. То есть, если я правильно включусь в связь с ними, то уже там Малхут Ацилута, Зерампин Ацилута, Абавиим Ацилута, пусть поднимут Ман в Арихампин, Арихампин Бесконечность, в ответ придет Мат, Арихампин произведет Зивук на большое состояние, даст силы Абавиима, и они через Зерампин начнут растить меня. То есть все это находится, вся эта система находится между мной и между всем этим кли других, ну, моего мира. То есть все соединение Адама Ришона, скрытие между нами, в моей связи с ними. Если я свою связь с ними исправлю так, что не будет никаких перегородок и барьеров, это называется, что я нахожусь в бесконечности. Все ступени между мной и всеми остальными частями Адама Ришона. Поэтому мы говорим, или большое общество, то есть все человечество, все души, или Творец, или система миров, или система бесконечности, это все здесь. То есть это значит, что только в этом все находится. Ну скажи мне, где все миры? Что такое после первого сокращения, когда свет ушел из четырех стадий прямого света? Малхут продолжает внутрь себя свет от девяти первых и так далее. Девять первых — это Рош Гальгальта, и от П до Сиюма Гальгальты — это Малхут Бесконечности, это общее творение. Это общее творение нет, кроме того, что мы внутри творения изучаем. Только в нем мы существуем, поэтому все миры где? Облачаются на Гальгальту. Кто такая Гальгальта? Это Малхут Бесконечности.
Мы ее разделяем на девять первых, на Малхут и Малхут, неважно, это все является творением. И поэтому я, когда представляю себя в качестве отдельной точки от всех остальных частей, это все находится в Малхут Мира Бесконечности. Это разделение является скрытием, скрытиями. Насколько человек поймет, насколько все это находится в связи между ним и всеми остальными, там он раскрывает все эти миры. Мир бесконечности, Творца, Высший Свет. Это будет меньше запутывать. Нормально? Но в каком... Каким образом все-таки достигают эти вещи? Каким образом производят это решение? Как это происходит? Что приводит человека к этому решению? Быть человеком. Сейчас, когда мы спрашивали об этом... Это раскрывается постепенно с помощью влияния, под влиянием света. Постепенно, значит, согласно порядку ступени, это может быть и быстро по времени, но согласно, под влиянием света, то есть необходимо стараться постоянно, насколько ты способен, пробудить себя, чтобы представить правильно это состояние. Я по отношению к другим, в своем отношении к ним раскрываю Творца. Я по отношению к ним приобретаю свойство отдачи. Я в действиях, по отношению к ним, внутренних действиях, достигаю объединения с ними и объединения с Творцом, который находится в них. внутри народа своего я нахожусь. Слышал такое высказывание? Ну так что ты можешь об этом сказать? Шохен называется Творец. То есть тот, кто находится внутри шхины, внутри связи между душами. У тебя есть множество высказываний во всей Торе, которые говорят лишь об этом. Поэтому, насколько каждый будет стараться, он будет передавать другому те же самые мысли, те же самые желания, поэтому стоит, насколько можно включиться в товарищей, в их желания, в их мысли, с надеждой, что их мысли и желания также направлены в правильном направлении, к цели, которая является объединением. Ну, давайте перейдем ко второй части. Перейдем ко второй части нашего урока из книги «Талмуд 10 Сферот».